31 октября в Египте над Синайским полуостровом разбился самолет рейса А-321. Как вы знаете, на борту было 217 пассажиров и 7 членов команды, и все они погибли. Среди погибших было 4 украинцев, и, собственно, о причинах этой катастрофы мы поговорим с экспертом, который присоединится к нам в последней части этого шоу. Он имеет свой взгляд на эти события и, в отличие от российских властей, не отбрасывает точку зрения о том, что эти события связаны с операцией России в Сирии и с действиями исламского государства, собственно, с тем, что на борту, возможно, подорвался террорист-смертник, так считает эксперт, который присоединится к нам во второй части второго часа ток-шоу, которое мы делаем для Донбасса.
Но начнем мы этот час темой Турции. В нашей студии уже международный обозреватель Алексей Кафтан. Добрый день.
Здравствуйте.
Напомню тем, кто присоединился к нашей программе, к нашему ток-шоу только сейчас, что выборы в Турции состоялись в воскресенье, и правящая партия выиграла их с результатом 49,4%. И Евросоюз вчера заявил, что будет сотрудничать с будущим однопартийным правительством Турции. Но сегодня появилось заявление ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы о том, что в Турции выборы состоялись с нарушениями. Что это может означать, Алексей?
Это следует воспринимать буквально. Нарушений действительно было очень много. Дело в том, что в ходе предвыборной кампании партия Эрдогана использовала это партия «Справедливости и развития». Правящая использовала административный ресурс в таких масштабах, в каких это в принципе было возможно сделать. То есть это были неприкрытые спекуляции на теме гонений оппозиции, это были нападки на журналистов, это был разгон медиахолдингов, ну, в общем, все в лучших традициях постсоветского пространства.
Все знакомое нам.
Да, ничего особо незнакомого нет. Я вам скажу даже более, в принципе, в значительной мере те шаги, которые предпринимал Эрдоган в ходе этой предвыборной кампании, и то, как он вообще подвел ситуацию к собственно говоря, предвыборной кампании, ее, в принципе, можно было избежать, очень сильно напоминает действия российского президента Владимира Путина в годах эдак в 5-6. Я говорю о стилистике, не о конкретных шагах. Вот. То есть, в принципе, из-за чего был весь сыр-бор. На летних выборах, которые были очередными, как мы знаем, партия «Справедливости и развития» впервые за все время своего правления потеряла подавляющее большинство голосов, да, ей пришлось, она фактически оказалась перед выбором либо создавать некую коалицию с остальными партиями, либо предпринять шаги для того, чтобы эта коалиция не состоялась. Это с одной стороны.
Они выбрали второе.
Да. С другой стороны, расчет был на то, чтобы выбить из обоймы прокурдскую партию, которая впервые перевалила за 10% барьер, очень высокий барьер, кстати, избирательный, с тем, чтобы курдской партии в парламенте не была представлена. Да, это, ну, она формально, конечно, не является курдской, да, это скорее партия отчасти национальных меньшинств, отчасти людей, стремящихся к неким изменениям, хотя она, ну, то есть, знаете, в политическом пространстве Турции очень трудно выделить какую-либо абсолютно четкую силу, да, этих можно назвать либералами, этих можно назвать консерваторами, в условиях сборной солянки Турции такого, конечно, невозможно. Вот, и здесь в значительной мере играл вот этот вот отчасти социалистический фактор партии развития народов, да, которая как раз является, условно говоря, курдской, да, отчасти это был фактор национальный, безусловно, отчасти это был...
Может, протестный тоже момент?
Протестный, безусловно. Но в любом случае проблема была в том, чтобы, грубо говоря, выбросить курдов из парламента, с одной стороны, с другой стороны, восстановить, точнее, статус-кво и вернуть себе подавляющее большинство в парламенте. Собственно говоря, именно с этой целью партия власти, формально победившая на выборах, но оставшаяся без подавляющего большинства, фактически торпедировала переговоры с потенциальными партнерами по коалиции, дотянула до крайнего предела, после чего президент получил формальное право огласить перевыборы, хотя второй возможностью была передача права на формирование правящей коалиции лидеру крупнейшей оппозиционной партии.
Было, да. Но не случилось.
Да, ну, кстати, это кемалисты, о ком речь.
Алексей, скажите, собственно, еще несколько недель назад в медиапространстве говорили о угрозе для выборов, ну и, собственно, возможно, каком-то мобилизации даже гражданского общества в Турции из-за теракта в Анкаре. Он произошел за несколько недель до парламентских выборов. Как это отразилось на течении выборов и на голосовании турков?
Вы знаете, на самом деле, вот этот вот фактор безопасности... Кстати, одна из параллелей с Владимиром Путиным. Фактор безопасности был очень активно использован партией власти на этих выборах. Что касается теракта, ну, в принципе, вот риторика курдского терроризма, который суть равнозначен терроризму Исламского государства. Более того, много говорилось о том, что курды сотрудничают с группировкой Исламского государства и так далее, и так далее. Все это привело к нагнетанию, если не панических настроений. О панике речь не идет просто потому, что за многие годы партизанской террористической кампании, которую вела курдская рабочая партия, да, турки в определенном образом к этому привыкли настолько, насколько это возможно. Но с другой стороны, дело в том, что Эрдоган, играя на этом, да, фактически он сумел продать безопасность турецкому населению. Да, то есть это был один из главных моментов кампании, и он, в принципе, был достаточно успешно разыгран. В принципе, та конфронтация, на которую пошло турецкое руководство с курдами, она как раз очень красиво ложится в лекало избирательных циклов. И мы можем посмотреть и увидеть, что по данным социологии курды потеряли практически во всех умеренных районах. Да, если раньше это было 13%, они набрали, была победа, то сейчас едва-едва перевалили за избирательный барьер в 10%. А между тем, как раз партия «Справедливости и развития» эти голоса и подобрала. То есть курдов отвалились практически все умеренные, ну, все, наверное, не то слово, да, часть, по крайней мере, умеренного электората, часть либерально настроенного электората и так далее. То есть здесь очень все было разыграно, наверное, как по нотам, можно сказать. С другой стороны, нужно учитывать тот момент, что, будучи хоть и умеренным, но все-таки исламистом, с одной стороны, с другой стороны, выступая в ключе идей неосманизма, Эрдоган, безусловно, очень сильно опасается любого усиления курдского фактора, в особенности такого усиления, каковое мы наблюдаем сейчас вследствие как раз сирийской войны и вследствие боевых действий на территории Ирака.
Вчера были уже сообщения о протестах курдов. Они могут быть сколько-нибудь значимыми, эти протесты сейчас в Турции?
Вы знаете, любые протесты в Турции значимы ровно настолько, насколько этого захочет турецкое руководство. То есть, по большому счету, сейчас, если мы вспомним, к примеру, протесты в парке Гези, да, в Стамбульском, то, в принципе, тогда Эрдогану пришлось оправдываться перед европейским сообществом, перед Евросоюзом за применение грубой силы, то сейчас фактически Евросоюз был вынужден сыграть в реалполитик и
закрыть глаза
и признать и заявить, вот цитировали заявление со стороны Еврокомиссии, да, о том, что Евросоюз будет работать с вновь избранным правительством.
Ну да, оно такое собственно нейтральное, говоря, но нейтрально-позитивное,
да,
скорее
по факту
всего.
Евросоюз очень сильно помог Эрдогану выиграть эти выборы. С одной стороны, нужно отдать должное жесткой и грубой игре, которую президент Турции вел в последнее время в переговорах с Евросоюзом. Мы помним фактический шантаж волной беженцев. Мы помним вымогательство под их благоустройство.
И 3 миллиарда.
Если я не ошибаюсь, 3 миллиардов долларов.
Евро. Может, сумма возрастет, мы еще не знаем.
Да, вполне вероятно, эта сумма возрастет. Тем более, что Турция начинает переживать уже экономический спад. И, естественно, пополнять казну можно любыми средствами, особенно если это, если от этого зависит твой рейтинг. А рейтинг любой политической силы в Турции, правящей политической силы, в принципе, ощущает на себе давление вот как раз именно этой финансовой стороны. Дело в том, что, будучи, ну, я не побоюсь этого штампа нации торговой, турки очень болезненно относятся вообще к возможности потери денег. Учитывая то, что в экономике наметилось проседание, то я думаю, что Эрдогану в ближайшее время придется нелегко. По крайней мере, в этом моменте.
Очень важный момент. Вы сказали, что ЕС помог, да, если можно так, в кавычках, не в кавычках.
Нет, он действительно помог.
Почему он помог?
Сам того не желал.
Почему?
Потому что, ну, что такое реалполитик, да? Мы блюдем собственный интерес и будем разговаривать с любым негодяем, если этого требуют наши нынешние обстоятельства. Собственно говоря, это и произошло. Европа действительно опасается наплыва беженцев, причем небезосновательно. Поток там 300-тысячный нужно как-то останавливать и, по крайней мере,
Турция
как-то канализовать.
В этом плане для ЕС?
Турция, безусловно, важна в этом плане для ЕС. С одной стороны, она является ближайшей к Сирии страной, да, страной-соседом. А с другой стороны, у нее есть возможности и ресурсы для расселения беженцев. С третьей стороны, Турция и турецкое общество в том числе, то есть и власть, и общество, не особо щепетильные в вопросах размещения беженцев, в отличие от общества европейского. То есть таких групп давления и групп в защиту прав человека, как в Евросоюзе, в отношении условий содержания беженцев, естественно, в Турции не будет. Это, в принципе, довольно удобно. С одной стороны, это позволяет, опять-таки, руководству ЕС, по крайней мере, на время умыть руки, сказать, что мы, в общем-то, проблему решили, все остальное это...
Денег выделили.
Да, денег выделили, с турками договорились, все остальное это на совести Эрдогана, который уже давно, в принципе, имеет имидж полудиктатора, причем приставка «полу», наверное, в значительной мере обусловлена как раз тем, что турецкая демократия все-таки оказалась имеет достаточно большой запас прочности.
Я напомню, что это программа «Громадское радио», которую мы делаем для Донбасса, и сегодня в студии у микрофона работают журналистки Татьяна Трощинская, Анастасия Багалика, за режиссерским пультом нам помогает Дмитрий Смеян, и с нами в студии эксперт-международник Алексей Кафтан. Мы говорим о ситуации, которая сложилась в Турции после парламентских выборов, которые прошли в этой стране в воскресенье, как известно. Собственно, Алексей, вот я хочу поставить довольно непростой вопрос, но не знаю, как его сформулировать. Ситуация между Турцией и Евросоюзом на фоне выборов, насколько она усугубляется ситуацией с беженцами и войной, которая разыгралась на порогах Турции и ЕС?
Ну, вы знаете, для турецкого руководства, ну, до определенного предела, естественно, ситуация, по моему скромному разумению, выглядит, то есть соответствует принципу «чем хуже, тем лучше». То есть, с одной стороны, Евросоюз был вынужден сдвинуть фактически замороженный процесс дальнейшей интеграции Турции, хотя Ангела Меркель, которая, мы помним, недавно посетила Анкару как раз с тем, чтобы лично переговорить с Эрдоганом, в частности, по вопросу беженцев, в частности, по вопросу курдов, опять-таки, в частности, по вопросу обустройства, да, и боевых действий в Сирии, она неоднократно говорила, что она как раз против и такого движения Турции, то есть она против того, чтобы Турция входила в Евросоюз, да, то есть интеграция как интеграция, но в разумных пределах. И это, в принципе, была, можно сказать, консолидированная позиция, потому что страна с населением 80 миллионов мусульман, для Европы, которая уже давно является христианской, разве что исторически, это достаточно большой культурный вызов. Я уже не говорю о разнице в доходах на душу населения, о разнице в парадигмах, скажем так, политического развития и социального развития. То есть это достаточно большой конфликт. Поэтому я подозреваю, что, как это уже было неоднократно, Евросоюз со временем при первой удобной возможности опять застопорит ход этому процессу, ограничившись, скажем, экономической сферой. Ну, безвизовый режим, по всей видимости, туркам будет дан, хотя, как мы знаем, у стран, то есть у любой из стран суверенной и у Евросоюза в целом всегда есть возможности для ограничения потока нежелательных гостей.
А почему нет опасения по поводу безвизового режима, например, при этой ситуации с беженцами в отношении Турции? Есть опасения, наши параллели? Вот Украина, пожалуйста.
Знаете, это напоминает очень сильно такой... шутку, в которой есть лишь доля шутки. Лет, наверное, 10 назад мне доводилось ее слышать от одного из европейских дипломатов, что, знаете, когда Турция вступит в Евросоюз? Не раньше, чем Украина. А знаете, когда Украина вступит? Не раньше, чем Турция. Вот. Поэтому, ну, отчасти это шутка, отчасти доля правды, безусловно, в этом есть, но здесь стоило бы отметить, что турки, в принципе, и так достаточно вольготно чувствуют себя в Евросоюзе. Да? То есть наличие виз как таковое их, в общем-то, не сдерживает. Достаточно вспомнить, что...
Диаспору в Германии, наверное, не сдерживала вообще.
Да, около 4 миллионов человек, если я не ошибаюсь, живет в Германии на постоянных основаниях. То есть это с одной стороны. С другой стороны, той-таки Германии необходимо очень большое количество рабочих рук. И это одна, кстати, из причин, да, по-моему, около миллиона рабочих мест остаются так или иначе либо вакантными, либо не вполне закрытыми. И это одна из причин, почему Германия не побоялась размещать у себя такое количество беженцев. Она, в принципе, является рекордсменом по этому показателю. Вот, так здесь я не исключаю со стороны Германии вполне трезвого расчета, что турки, в принципе, как минимум лучше известны, нежели сирийские беженцы, а с другой стороны, так или иначе, некоторая часть, да, турецкого народа живет в Германии на постоянной основе, они уже достаточно хорошо знакомы, опять-таки семейные связи достаточно просто просчитываются. А с третьей стороны, мы не знаем, какие условия будут выдвинуты для предоставления именно безвизового режима. Я как раз не исключаю, что это будет как раз... то есть я не то что не исключаю, я практически уверен, что это будет процедура дактилоскопии, это будут биометрические паспорта и так далее, вплоть до обмена базой данных между органами внутренних дел, между той же Турцией и Германией. Поэтому я подозреваю, что в условиях, когда будет возможен учет и контроль, электронный учет и контроль, в принципе, вопрос наличия визового режима или его отмены остается скорее формальностью, тем более, что на ни одно государство на продаже виз, в принципе, больших денег не делает.
Алексей, давайте еще раз сосредоточимся на ситуации, которая в регионе связана с войной в Сирии. Собственно, чем угрожает, возможно, приближение войны к границам Турции, ситуации с контролем власти над всем регионом? Возможно ли в Турции смена власти из-за угрозы войны?
Ну, что значит угроза войны? Война уже идет в соседнем государстве. Более
но
того,
война
Турция,
не идет в самой Турции.
Да, но на турецкую территорию периодически падали неприятные подарки с той стороны, которые периодически взрывались. Я уже не говорю о террористической деятельности, опять-таки, на турецкой стороне. Это первый момент. Второй момент. Турция уже давно всерьез и глубоко завязла в этой войне. Поэтому говорить о возможности будет совершенно неправильно. И, соответственно, ответ категорически нет. Война в Сирии, стабильности режима Эрдогана никак не угрожает, за исключением единственного, пожалуй, момента. И здесь вопрос даже не столько об угрозе, сколько о возможности. Одна из причин обострения, на которое пошел Эрдоган с курдами, после, отмечу, по-моему, двухлетнего мирного процесса, начатого как раз в 2012 году, да, но считаем, условно говоря, там около двух лет было, мирного процесса и переговоров с Курдской рабочей партией, которая с 1982 года ведет периодически прекращающуюся, да, ну, террористическую войну на турецкой территории. Так вот, прекращение этого мирного процесса было, в частности, связано и с тем, что одним из ключевых и, пожалуй, единственным надежным союзником Соединенных Штатов в регионе в условиях конфликта и войны против исламского государства является как раз Пешмерга, является ополчение курдское. Соответственно, то, что делает Эрдоган, и то, что он делал в последнее время, это как раз фактически ультиматум, да, неозвученный, негласный ультиматум Соединенным Штатам, что именно главным партнером в этом вопросе как раз должна все-таки оставаться Анкара, а не курды.
Возвращаясь к 3 миллиардам евро за принятие беженцев, или там согласие плана ЕС по принятию беженцев, да, тоже такая сумма, тяжело сказать, много или мало, ну, как уже вы сказали, очевидно, она может возрасти, или, может, там, у Эрдогана свои представления.
Но она точно не будет меньше.
Да, да, ну, то, мы так понимаем, что идет торг, ну, вот, тут... Такой очень важный момент, связанный с критикой как раз ОБСЕ и ПАСЕ, о котором мы сказали, это просто заявление. Они не несут под собой никаких дальнейших действий, но они раскритиковали. Они считают, что выборы были с нарушениями. Они считают, что, может быть, были недемократичными. И все? И 3 миллиарда?
Вы знаете, дело в том, что неоднократно ОБСЕ и ПАСЕ выступали с подобными заявлениями. Они неоднократно выражали обеспокоенность и протесты. Вот на недавние выборы в Азербайджан вообще не поехали. Представительство ОБСЕ, да, но это совершенно не помешает Евросоюзу вести с Турцией, о которой мы сейчас говорим, business as usual. Просто по той простой причине, что у него в данный момент не остается выбора.
Им не нужен еще один очаг напряжения или какие-то любые другие причины? Общество турецкое.
Смотрите.
Вот тут важный момент по турецкому обществу. Насколько они вот мобилизировались на безопасности, да?
Что касается турецкого общества, ну вот два конька. С одной стороны, безопасность. С другой стороны, последние полгода, да, подготовки к выборам, бизнес очень сильно страдал. Ну, знаете, от выборов до выборов идет застой в экономике, так или иначе. Но есть еще и третий момент, очень характерный, что на самом деле турецкий избиратель не так прост. Вот любопытно взглянуть, что на нынешних выборах он проучил практически всех. С одной стороны, Он проучил партию Эрдогана, которая не получила абсолютного большинства и, соответственно, не сможет продавливать изменения в Конституцию с предоставлением, как говорят, фактически султанских полномочий Эрдогану, и ему придется
в дальнейшем... Мечтает?
Он давно мечтает. В принципе, в значительной мере эта затея была как раз ради того, чтобы получить диктаторские полномочия и перекроить, ну, условно говоря, стать исламистским кемалем. Вот. С другой стороны, избиратель утер нос той же партии развития народов, лидеры которой весьма неосмотрительно после безусловной победы на летних выборах разбрасывались, в общем-то, ненужными и очень громкими и воинственными заявлениями, вместо того, чтобы попытаться продемонстрировать работу в парламенте, и, скажем, им бы лучше, наверное, было эксплуатировать лозунг «Ребята, давайте жить дружно». Вот. С третьей стороны, как обычно, извините за слово, терпилами оказались националисты, которым не нужен ни Евросоюз, ни Ближний Восток, ни Эрдоган, да, им и так хорошо. И опять-таки партия кемалистов опять пришла вечные вторые, да, то есть в принципе под раздачу попали все по одной простой причине. Ненужной риторики, да, то есть избиратель четко показал, воинственность нам ни к чему. Да, нужна безопасность, но безопасность и воинственность — это совершенно разные вещи. Вот. Поэтому говорить о том, что настроение в турецком обществе принципиально изменится в ближайшей перспективе, ну, вряд ли стоит, разве что там в Турции продолжится история по типу Каширского шоссе, кто знает. Ну, то есть я не берусь утверждать, поскольку мы знаем, что настроениями общественность можно манипулировать, и Эрдоган активно этим пользуется.
Эксперт-международник Алексей Кафтан в студии Громадського радио «Сейчас». И последняя минута нашего разговора о выборах в Турции. Собственно, как эти выборы и ситуация с контролем власти, с полномочиями Эрдогана может влиять на отношения с Украиной?
Ну, знаете, на самом деле прямой связи опять-таки нет. И здесь и для Украины, ну, как для Евросоюза, для Соединенных Штатов, в принципе, отсутствие каких-либо потрясений, по большому счету, в результате нынешних выборов, оно даже очень хорошо. Поэтому говорить о том, что у нас будут какие-то серьезные проблемы с Турцией, я бы не стал. Скорее, наоборот, проблемы будут продолжаться и усугубляться между Анкарой и Москвой, нежели между Анкарой и Киевом. И это один из пунктов, почему отношения между Анкарой и Киевом могут, кстати, улучшиться. Но не единственное.
Алексей Кафтан, эксперт-международник, был в нашей студии. Мы говорили о выборах в Турции.